Молодежный ракурс.
Привітанні усім слухачам канала «Культура» від Вікторії Гриб. Сьогодні вас чекає зустріча со стваральником і керівником екс-театра «Ай» Дмитрием Мастяніцем. Утворився пластичний колектив у 2001-м і аж до 2006-го існував як незалежний. Його засновальники – студенти Білоруського державного університету культури і мастацтваў. За час незалежного існування театр випустив більш за 30 пластичних мініатюр і неаднойчі виступав з аншлагами на городських площах країни. У репертуары постановки «Без слов». Только рухи тела, музыка и эмоции, якія актёры передаюць у глядзельную залу. С 2006-го театр працаваў на базе Национального центра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Год таму выправіўся ў самастойнае плаванне. Пры тэатры працуе студыя, а яшчэ калектыў адзін з першых у нашай краіне звярнуўся да форум тэатра. Але пра ўсё па парадку, прычым што ў калектыве апошнім часам адбыліся змены. Вітаем заснавальніка і кіраўніка Дмітрия Мастяніцу. С момента нашей последней встречи уже прошло немало времени. Тогда ваш театр назывался «Экспериментальный театр Ай». Сейчас название сократилось до «Экс-театр Ай». Кажется, что театр уже ушел в небытие, но если следить за новостями в культурной жизни, то видим, что театр живет. Почему сократили название, из-за чего это произошло?
Ну, тут прежде всего нужно сказать, что мы сократили не название самого театра, а, так скажем, экс-приставочка идет не к названию коллектива, а к форме деятельности. То есть, ну, там, не знаю, есть там театр балета, театр оперы, там у нас экс-театр. То есть я пытаюсь сказать о том, что мы как коллектив, мне так кажется, некоторым образом вышли за рамки такой привычной театральной деятельности. То есть, возможно, мы и всегда пытались как-то работать не так, как работает какой-то привычный театральный коллектив. До сей поры это касалось какого-то внешнего проявления. То есть, вот мы заявляли, что у нас там, ах, там супер авангардный спектакль. Вот, а сейчас это все коснулось какой-то методики работы. Мы работаем методом встреч коллектива. То есть, у нас нет как таковых репетиций, вот как в таком грандиозном каком-то театре. И это не потому, что мы лентяи и бездельники, потому что мне хочется, чтобы люди, которые пришли в театр, работали в основном из своих каких-то собственных наработок, чтобы я просто шлифовал то, что ко мне приходит. Мне кажется, что такой метод не совсем уже подходит под название вот какого-то классического театра, поэтому ну, захотелось немножко поменять название. Это один такой момент. Второй момент в том, что экспериментальных театров начало становиться очень много. Какая-то мода пошла такая, в очередной раз мода называться экспериментальными театрами, заниматься экспериментами, и не всегда эти названия соответствуют, ну, скажем, духу эксперимента, то есть люди просто делают ну, то, что делают все остальные, при этом вешают такую шильдочку. Ну, мне тоже не хочется, чтобы меня ассоциировали с экспериментальным потоком, поэтому мы чуть-чуть поиграли словами, и там очень много интересных коннотаций родилось. Кто-то, может быть, думает, что мы экстремальный театр, в этом тоже есть какой-то плюс. Пусть зритель додумывает сам.
Этот коллектив, он остался театром?
Ну, сложно сказать, каким театр должен выглядеть. И должен ли он вообще быть каким-то, как кто-то где-то в какой-то книжке напишет, что театр там имеет какие-то определенные признаки. Ну, для того, чтобы он там был театром, а не какой-нибудь арт-группой. Ну, я могу сказать, что по конечному результату мы все-таки театр. Мы делаем спектакли, мы показываем театрализованные перформансы, представления. По внутренней нашей работе мы всегда студией были, то есть, может быть, мы теперь просто студия. И набор людей, которым нравится заниматься чем мы занимаемся. И просто ну, тут сложно сказать, мы сейчас много занимаемся, допустим, там, живыми статуями на улице. Это совсем не театр, это какая-то живая инсталляция, и кто-то скажет, что это вообще бизнес вот в такой чистом виде. Вот. Может да, может нет. У нас пока такое время неопределенности. Может быть и поэтому мы все-таки экс-театр.
Но в то же время этот коллектив, он славился тем, что у него была студия, и ребят готовили перед тем, как вводили в основной состав коллектива. Осталось ли это?
Это осталось. Просто поменялись условия пребывания в этой студии. Я делал даже не набор в театр, я делал кастинг с условием, что я буду проводить бесплатные занятия с ребятами, и они должны торжественно поклясться, что будут участвовать во всех мероприятиях. Для меня сейчас это было основным. Не деньги, которые бы я с них получил, не уверенность в том, что они там чему-то научатся, а в том, что они будут принимать активное участие в жизни коллектива. Я решил набирать 13 человек. Самое интересное, что на кастинг пришло ровно 13 человек, поэтому я взял всех. То есть кастинга как такового не было. Сейчас из них осталось, если я не ошибаюсь, 7. И это очень хорошо. Это такой, для меня это хороший показатель. И это люди, которые вынуждены выдерживать такой очень неровный метод работы. То есть у нас нет расписания стабильного. Мне кажется, тоже такое время немножко. Сейчас не то, когда ты можешь набрать людей и сказать им, мы будем заниматься 3 в неделю, пожалуйста, приходите. Я понимаю, у всех свои планы, все работают, по несколько работ у многих людей. Мы собираемся тогда, когда это удобно и выгодно всем. Может быть, из этого получается несколько такой режиссерский театр, потому что я бывает так, что совсем нету времени собираться, тогда я расставляю просто людей на те роли, которые они могут выполнить. Может быть, это пока они еще вот только-только набрались. Мне просто нравится работать с новыми людьми, в основном я их пытаюсь как-то там раскручивать на активное действие. Пока оно все очень так сложно двигается. То есть не скажу, что мы плохо стали работать, но мы стали сложнее работать. Мне самому сложно пристроиться к тому, что у меня нету схемы репетиционной, в том, что все всегда меняется, и конечный результат ты никогда не можешь быть на 100% уверен в том, что конечный результат будет именно таким, какой ты планировал с самого начала. Это тоже, кстати, к слову о экс-театре. Обычно классический театр понимает о том, что какой он получит результат в итоге. А экс-театр работает на том, что он принципиально не может понять, что у него получится.
Но это усложняет вашу работу. Может быть, где-то снижает планку того, что получается на исходе. Но не хотелось бы нам потерять такой коллектив.
Тут, смотрите, такая очень странная ситуация. То есть, с одной стороны, да, нужно держать какой-то уровень. Люди что-то смотрели, видели. С другой стороны, мне кажется, сейчас несколько размывается грань между профессиональным и дилетантским искусством. Потому что очень... Возможно, это какой-то повтор того, что уже было. Если вспомнить там неореализм итальянский, когда Россилини, то Пазолини, по-моему, приглашали рыбаков сниматься в фильме. Это все делалось вот так, чтобы не было какой-то наигранности в кадре. То есть, может быть, мы сейчас идем примерно к тому же. Сейчас очень много проектов, в которых задействованы не актеры, или танцоры становятся актерами, или наоборот, актеры начинают танцевать на сцене. Очень много всяких таких вещей, когда люди, не имея специфической подготовки, профессиональной, на достаточно хорошем, достойном уровне делают те работы, которые как бы являются хорошей театральной работой. Мне очень сложно сказать, на самом ли деле снижается планка театра, или это может снижается планка зрительского ожидания, или, может быть, это вообще процесс ведет к тому, что театр становится более похожим на игру человека в жизни. Мы же всегда играем. Нас профессионально играть-то никто не учит в жизни, там вот как мне нацепить маску начальника для того, чтобы управлять людьми. Есть какие-то курсы, но мне кажется, все это ерунда. И, возможно, происходит вот какое-то такое смешение театральной игры с обычной, обыденной вот этой игрой человека. Туда же документальный театр можно как-то приплюсовать. Там немножко по-другому это все. Там сюжет берется из жизни. Есть куча интерактивных всяких методик, когда зрители принуждают играть. Это тоже, в принципе, снижает планку, но для зрителя это более интересно, чем смотреть на суперсыгранный спектакль. Возможно, не для всякого зрителя, но для тех, кто ходит на эти спектакли.
Уличным театром вы остаетесь?
Мы в основном сейчас и являемся уличным театром. У нас нет своей сцены, как ее и не было, в принципе, никогда. Просто была возможность играть в помещении. Сейчас у нас осталось 2 больших направления. Это уличные спектакли, и сюда можно добавить всякие такие околоуличные выступления, там акции в музеях, на Триеннале современного искусства мы делали открытую лекцию, посвященную влиянию меда на современное искусство. Во Дворце искусств там просто медовые ярмарки все время проходят, решили эту тему зацепить. Как бы это не уличный театр, мы все-таки в помещении работаем, но мы работаем не на сцене, мы работаем где угодно, в Национальном художественном музее несколько раз, там на Ночи музеев выступали. Возможно, это сайт-специфик, хотя нет, это не сайт-специфик. Мы не пристраиваемся к конкретной площадке, мы даже ее видоизменять пытаемся под себя, если есть возможность. Вот, это одно направление. Второе, мы по-прежнему занимаемся форум-театром и попытаемся раскручивать эту методику куда-то дальше. А таких классических спектаклей, сценических у нас один, и тот пока не играется. Возможно, мы его вспомним осенью, он приурочен как раз тут годовщина революции будет, мы ее туда очень хорошо внедрим, этот спектакль.
А какой это спектакль?
Спектакль «Последний», он так и называется «Последний», по произведению Хайнера Мюллера «Маузер». И это мой моноспектакль, в котором актеры, они участвуют, но на правах почти что мебели, то есть они такими статистами совершенно работают, это принципиальная позиция, вот, потому что по моему замыслу от всех людей, которые участвовали в революции, остался один последний человек, и все, что ему остается, это разговаривать самому с собой, своей совестью, и пытаться как-то найти себе оправдание, найти оправдание всему того, что совершала революция и другие люди, которые погибли, которых, возможно, он убил. Я беру экстремальную ситуацию, которая в жизни, в принципе, никогда быть не может. Вот то, что остался один, единственный человек, который сейчас несет ответственность за все, что происходило, причем ответственность перед самим собой, потому что, мертвые уже мертвы.
Но живые остаются. Почему живых нет здесь?
Потому что мне хочется исследовать вот именно суперэкстремальную ситуацию. То есть мне кажется, что такие вещи, которые, возможно, попахивают какой-то фантастикой, они дают возможность, намеренно перегнуть палку, пережестить, так что ли, сделать намеренно такую ситуацию, которой не может быть в жизни, и посмотреть какие-то варианты выхода из этой ситуации. И если из такой суперэкстремальной ситуации есть выход, то тем более он будет и в жизни.
Есть выход из такой ситуации?
А это надо зрителя спрашивать.
А лично для вас, как для режиссера?
Для меня, как для режиссера, выход в том, что не надо было все это начинать. Я пытаюсь вложить мысль о том, что любой фанатизм, революция – это прежде всего стремление людей, побег за идеей какой-то. Когда человек движим идеей, он может сделать все, что угодно, и оправдать свои действия тем, что он служил идее. Служить надо людям, как мне кажется. Вот. То есть, возможно, единственная идея, которой нужно служить, это идея служения людям, хотя тут тоже можно задавать кучу вопросов. Мне кажется, как только в человеческом сознании появляется какой-то изм, любое слово с окончанием «изм», это сразу приводит к тому, что человек перестает думать о том, как его идеология, как его мировоззрение будет отражено на других людях. Он будет думать только о том, насколько его действия соответствуют вот какому-то шаблону, в котором он живет. Будь это религиозный экстремизм, будь это коммунистическая какая-то там, диктатура, там, все, что, то, что всегда следует после революции. Будь это, феминизм, например. Я не против феминизма как такового, я против людей, которые превращают эту идею в какой-то... которые ставят превыше всего. Мне кажется, это понятно достаточно.
Но вот сама ситуация, которую вы создаете, она вроде как жизненная, да, глубокие темы, глубокие вопросы, которые волнуют очень многих и очень давно. Но она отходит от жизни, а вы пытаетесь вернуться к жизни.
Сейчас я подумаю, что на это ответить. То есть, опять же, возможно, я очень люблю фантастику. С моей точки зрения, любое фантастическое произведение, оно говорит о том, что может быть, если мы доведем ситуацию до какой-то грани абсурда. И вот в данном случае моя попытка поставить Маузера, я пытаюсь довести до грани абсурда всю ту ситуацию, которую расписывает Мюллер в своей пьесе. Вдруг в жизни такое когда-нибудь случится? Я не знаю. Вряд ли, конечно. Это же интересно. С этой позиции мне просто интересно посмотреть, как вот все это разовьется, если остался один человек. Вот нет никого больше. Ты ни на кого не можешь больше спихнуть ответственность. Как только появляется второй человек, ты можешь всегда найти какой-то повод сказать, что это он виноват. Как известно, там жертва всегда виновата в насилии. Есть такая теория. Вот. А здесь ты уже не можешь. Ты вынужден обращаться сам к себе. Ты вынужден сходить с ума сам по себе. И мне кажется, что если зритель осознает, что ты в конечном итоге всегда остаешься сам с собой. Ты никогда не можешь апеллировать к другим людям, потому что ну, единственный человек, от которого зависит твоя жизнь, это ты сам. В конечном итоге ситуация получается не такой уж и фантастической. Ты всегда отвечаешь за свои поступки сам. У тебя всегда есть выбор, идти убивать или быть убитым.
То есть конечный итог всех этих рассуждений – человек все равно один и сам.
Конечно, конечно. По-другому быть не может, если, ну, если это здоровый, дееспособный человек, который там, по законодательству имеет право за себя отвечать, он должен за себя отвечать.
Но все равно человек живет в социуме.
Понятно, что он живет в социуме, но если есть какие-то, ну, с моей точки зрения, если есть какие-то процессы или люди, или действия, которые, ну, так скажем, человек выполняет помимо своей воли, он должен с ними бороться для того, чтобы или перестать, как бы так скажем, снимать с себя ответственность, говоря о том, что вот то, что я делаю, это не моя проблема, это меня заставили. Нет, это не оправдание. Ты все равно своими руками все это делал. То есть, ну, только если тебя действительно настолько сильно заставляли, а это уже вопрос юридического какого-то свойства, ну, иди обращайся в милицию. Там, или куда следует, в разных случаях по-разному. Вот, мне кажется, всегда, возможно, это вообще наша такая белорусская, возможно, славянская такая проблема в том, что мы очень любим переносить ответственность за свои поступки на других людей. Всегда кто-то виноват, но только не мы. Нет уж, дорогие мои, мы виноваты во всем.
Ваш театр, театр Ай, еще известен тем, что постановки, которые вы делаете, у них всегда есть литературная основа. Вот сейчас мы очень долго рассказывали о постановке последней, в которой литературная основа произведения Маузера. Одна из ваших последних постановок – это «Шлюп» по Гамбровичу.
Тоже очень сложная ситуация. Это не совсем спектакль получился не совсем по «Шлюпу», а может быть даже и совсем не по «Шлюпу». Пока мы исследуем материал для того, чтобы поставить нормальный, так скажем, в английском понимании слова normal, такой стандартный спектакль для сцены. И мы просто исследуем то, что мы можем сделать на основе материала, который предлагает Гамбрович. Пытались какие-то куски из того, что нам кажется интересным в этом спектакле, поставить на площадь. Некоторые вещи были, ну, не то чтобы притянуты за уши, они были взяты просто по какой-то аналогии с тем, что происходит в спектакле. Мы не особо всматривались в какую-то там конечную глубину того, что там предложено. Некоторые вещи взяты очень серьезные. Например, мы пытались сцену бала сделать, запутав всех людей в огромном количестве черной ленты. И создать им какие-то невыносимые условия, в которых они по-прежнему должны бы танцевать. Возможно, это была такая чисто техническая попытка попробовать. Мы нарезали километр ленты, попробовали запутать все, чтобы каждый зритель, между ними были налажены социальные связи. Есть такая штука, как социограмма, когда рисуются люди в какой-то группе, и между ними чертятся линии, в которые показывают, кто с кем дружит, у кого там какие отношения. И мы попытались сделать некую такую воображаемую социограмму на площади, просто как можно большее количество людей соединить между собой одной большой линией. Ну да, получилось, что это можно сделать, и мы попробуем дотянуть этот момент до постановки в помещении, сделать его более точным. Опять же, возможно, для того, чтобы всех людей каким-то принудительным образом заставить действовать вместе. Это связано будет с тем, что я делю спектакль на три части, в котором первый будет более такой классический спектакль, когда зрители сидят и смотрят на то, что происходит на сцене. Во втором я пробую менять местами зрителя и прямо по ходу спектакля. Мне надо будет пересадить зрительный зал на сцену, вот, и продолжить действие наоборот. А последняя часть бал, мне нужно зрителя вовлечь прямо внутрь действия и сделать так, чтобы действие происходило вокруг кучи людей, которых мы связали вот этой огромной нитью каких-то там социальных взаимоотношений. Вот мы это попробовали сделать на площади. Ну, а сверх этого закидали всех туалетной бумагой, просто потому что нам надо было писать войну. Как мне кажется, «Шлюп» — это спектакль, пьеса, в том числе и о войне, и о ее последствиях. Там много тем, конечно. Мне хотелось показать бессмысленность войны, потому что мы бросались туалетной бумагой. Ну, второй момент, все-таки площадь должна немножко развлекать, поэтому это все-таки прикольно. Я всегда расписываю цифры, там 31 километр туалетной бумаги был закуплен. Вот, это тоже смешно, но мне кажется, что зрители понимают, что мы сделали некий такой антивоенный шаг. Что все-таки не нужно экстремалить, а если есть возможность поэкстремалить, вот, пожалуйста, приходите, покидайтесь у нас туалетной бумагой, вам, по крайней мере, за это ничего не будет.
Но в то же время спектакль называется «Шлюп».
Да.
Эта тема звучит.
Ну, тут смотрите, то, что мы делали на площади, оно не затронуло практически сюжета спектакля, затронуло только какую-то атмосферу всего этого дела. У нас не было главной героини, у нас был только Хенрик, причем Хенриком был весь народ на площади, это тоже была такая задача. У нас не было короля, мы делали коронацию пустого места. Вот, ну, чтобы как-то показать, что у нас вот, нам как бы все это не нужно для того, чтобы войти в атмосферу, какую достаточно гнетущую атмосферу сходящего с ума главного героя. Для меня, пожалуй, эта тема, наверное, более важна, чем то, что Хенрик ищет свою невесту, ну, и, возможно, там поляки ищут свою родину, растерзанную Первой мировой, ожидая Вторую мировую со дня на день. Для меня более важна была тема того, как человек сходит с ума, пытаясь навешать на себя все больше и больше. Он как бы движим-то хорошей целью. Вот он, ему вернуть надо первозданность своей невесты, ее девственность ее вернуть ее такой, какой он ее помнит. А для этого, ну, ему по факту надо стать богом. В нашей реальности это сделать невозможно. То есть, не знаю, повернуть время вспять, там, стать суперменом, который землю назад крутил там, в фильмах. А для того, чтобы стать богом, надо перестать быть человеком. А для того, чтобы перестать быть человеком, вероятно, нужно сойти с ума. Для меня вот как раз эта тема в том, что ты набираешь власть, ты хочешь что-то исправить, возможно, ты движим самыми-самыми благими побуждениями. Но в итоге ты сходишь с ума и все разрушаешь вокруг себя. Аж мурашки бегут.
Темы очень близкие и схожи. Шлюп и Маузер. Хотя, казалось бы...
Не знаю, меня, наверное, эта тема преследует по жизни все время. Я постоянно ругаюсь на всех своих работах на эту тему, на тему того, что вот есть человек, который... И это самое ценное, что есть в этой жизни. Ничего другого ценнее быть не может. Никакие попытки заработать деньги, никакая идеологическая подоплека, никакие стремления не могут перевысить боль конкретного человека, которому вот там за что-то досталось. Или хотя бы вы заранее предупредите этого человека, что он должен пострадать во имя какой-то великой цели. Чаще всего бывает постфактум, что вот сейчас вот вы страдаете, мы вам ничего не говорим, а потом скажете, так вы ж погибли все. Вот, а у нас столько планов было грандиозных. И, наверное, да, все остальные спектакли, которые мы делали, в принципе, примерно об этом же. Об одиноком человеке, которому, наверное, даже некому пожаловаться на то, что его обижают. И это дело никак не касается режимов, политики. Это касается других людей, которые позволяют себе вести себя с другим человеком каким-то неподобающим образом, забывая о том, что другой человек – это такой же человек, как и ты сам.
Ну, это очень сложные моменты взаимоотношений, вообще просто.
Да. Ну, я вообще, наверное, идеалист. Мне хочется, чтобы все люди дружили друг с другом, чтобы они научились слушать друг друга, чтобы каждый человек для начала примерял свое потенциальное действие на себя. Для того, чтобы мы включили эмпатию в себя, чтобы мы реально чувствовали, как каждый твой шаг будет отражаться на жизни других людей. При этом, конечно, я сам злюсь, ругаюсь, матерюсь там.
Говорили об этом с вами, что человек все равно сам отвечает за свои поступки.
Да.
И часто жертва, она сама выбирает эту позицию. По разным причинам.
Да. В этом проблема. Возможно, еще проблема в том, что мы живем в христианском мире. Это моя глубокая убежденность в том, что христианство делит мир на черное и белое. В 14 лет нам весь мир кажется либо черным, либо белым. Либо героев ищем, либо антигероев. Ну да, кто не с нами, тот против нас. То есть нету какой-то середины. Я не призываю всех в язычество, я вообще сам атеист. Мне одинаково далеки все религии, но я близок к какому-то буддийскому пониманию. Есть какое-то действие, которое отражается на других людях. И только на это нужно смотреть. не нужно жить мыслями о том, что когда-то тебе станет лучше. Там коммунисты говорили, что будет коммунизм, в принципе, тот же рай на земле. И мне кажется, что много проблем выкопано как раз вот в этой плоскости. В том, что, ах, вы не согласны с тем, что придет рай? Ну, значит, все. Значит, там в средние века, значит, мы на вас крестовый поход, или там мы вас сожжем на костре, а сейчас мы просто не будем с вами разговаривать.
Судя по всем этим развернутым ответам, нашим дискуссиям, которые у нас сегодня развернулись в этой программе, не идет ли театр Ай от эксперимента к психологическому театру?
А я бы здесь не делал противопоставлений, потому что в любом случае, когда человек играет, он же играет сам из себя. Он же не может в себя записать флешку, засунуть, хотя было бы очень круто, если бы так когда-нибудь получилось. Вот, он в любом случае он играет своей психикой, своими процессами, и, да, сам собой. И возможно, в этом плане мы даже, возможно, даже ближе к психологическому театру, поскольку мы занимаемся форум-театром. А форум-театр – это методика, которая такая натуралистичная по построению сюжета и по, так скажем, выкапыванию в себе отношения к тому, что происходит на сцене. Такая гипернатуралистичная, и в этом часто обвиняют форум-театр в том, что он плохо выглядит, так скажем, со стороны театральной. Поэтому, да, я никогда не прошу актеров что-то выдумывать, даже если вот мы сейчас едем там с Дон Кихотом, чисто такая площадная постановка, в которой там нищие ходят, там требуют денег у людей. Я всегда говорю, делайте это так, как бы вы сами просили. То есть выдумывайте внешнюю сторону. Это заради бога. А внутри у вас всегда должна быть какая-то реалистичная подоплека. И тут, мне кажется, тут в хорошем театре нет противопоставления психологии и эксперименту. Есть сочетание.
Сейчас ваш коллектив идет, и вы об этом сказали в самом начале, по двум направлениям. Вы уличный театр, и вы коллектив, который показывает форум спектакля. Но форум спектакля довольно сложный жанр, который требует очень больших затрат и психологических, в том числе от коллективов, от ребят, которые принимают участие в постановке, от зрителей тоже. Может ли, меня интересует такой вопрос, форум спектакль быть показан на улице? Можете ли вы сейчас вот перемешать две свои сферы деятельности?
Я немножко отвлекусь, но по теме расскажу. Значит, у нас есть наши любимые друзья, театр «Колесо» в Витебске. Они, значит, приехали очень воодушевленные идеей о том, что они придумали новую технику, форум, стрит-форум, форум, показанный на улице, начали играть его в Минске, все отлично, все хорошо, классно, актеры выходили прямо в толпе, что-то начинали делать. Вот, я подошел к режиссеру, к Владе, говорю: Влада, Аугусто Бааль, основатель, назвал это Invisible театром и делал это еще в 60-х годах в Бразилии. Как бы эта методика давно уже есть. И форум-театр, в принципе, так и начинался.
С улицы.
Да, он начинался с улицы. Это называется невидимый театр, когда создается какая-то ситуация, которая провоцирует зрителя на включение в конфликт. Она очень детально прорабатывалась Баалем, она очень хорошо расписана в его книгах, как он это делал. На самом деле это проще, чем сделать форум-театр, потому что здесь ты выходишь к людям и показываешь им историю, которая, ну, если ты ее хорошо проработал, то эта история заведомо их цепляет. Ты приходишь в конфликтную среду и показываешь им тот конфликт, который им нужен. Возможно, сам Бааль слегка отошел от такой методики работы, потому что, ну, это слишком просто. Такой пример. У нас, допустим, есть много проблем с контролерами в общественном транспорте. То есть их не любят, есть плохие контролеры. И очень легко показать какую-нибудь, разыграть сцену. Вот с этим можно своего контролера заготовить, можно, наоборот, своих зайцев заготовить. И разыграть какую-нибудь сцену, снять ее, выложить там на YouTube. Вот, и получить кучу лайков там и репостов. И на самом деле это будет очень легко сделано, потому что, ну, я пойду по поверхности и покажу людям именно то, что их волнует. А форум-театр, который играется в помещении, он все-таки пытается несколько глубже копнуть. То есть он пытается разобраться с причиной проблемы. Не показать какого-то злого контролера, Гитлера, там, диктатора, который вот просто всех сейчас съест, кого он увидит. А объяснить, что это человек со своим какими-то, со своей причиной быть злым. Да, можно найти какой-то способ, чтобы сделать так, чтобы в данной конкретной ситуации он, этот агрессор, перестал быть таким. Каким-то образом или сделать его добрым, или поставить на место, чтобы он задумался о том, что он ведет себя неправильно. Да, мы можем это сделать, это я возвращаюсь к вопросу, мы можем это сделать, но мне это не очень интересно.
Почему?
Потому что это очень просто. Это очень легко привлечь людей такой методикой, очень легко их взбудоражить. Это фактически то, что мы сделали в шлюбе, накидав туалетной бумаги. Это легкий прием, когда ты делаешь так оп, и все побежали за тобой. Такая легкая манипуляция. И мне кажется, что уличный форум, он не особо чего даст. Он, возможно, даст много актерам. То есть мы увидим гораздо больше предложений по изменению ситуации и отложим это себе в свой актерский багаж, но использовать для этого случайных людей на улице, ну, это как-то не тактично, по-моему. То есть я буду учить своих актеров за счет того, что я буду провоцировать зрителей, ну, как-то сложно.
То есть вы считаете, что на форум театр, на форум спектакль должны приходить определенные люди?
Так скажем.
Потому что то, что происходит в закрытом помещении, у нас складывается такая ситуация, что на форум приходят только заинтересованные люди.
Я бы сказал так.
На улице
да,
шире.
На форум должны приходить люди, которые знают о том, что это форум-театр.
Хорошо, что такое форум-театр для тех, кто не знает, что это такое? Объясним нашим слушателям.
Форум-театр – это методика, в которой зрителю дают возможность исправить конфликт предлагаемый.
То есть это спектакль. Идет постановка, определенная вначале без зрителя, определенный отрезок времени.
Да.
Потом в определенный момент ставится острый вопрос, и могут включаться зрители.
Ну да, получается так, что мы играем один раз сцену, зритель ее как бы считывает, а во второй раз его задача исправить ту несправедливость, которая показана у нас на сцене. Это уже наша задача сделать так, чтобы он начал выходить активно.
Ну, это такие и техники. Зритель выходит в тот момент, когда он посчитает нужным.
Да, да.
Но
да,
все равно есть определенная заложенная, грубо говоря, бомба. Для
конечно,
зрителей,
конечно,
которые должны сработать, в которые они должны выйти.
Конечно. Ну, это 100%. Причем мы не всегда угадываем бомбы. Иногда зрителю хочется выйти в те моменты, которые мы ему не указывали. Это нормально. Вот. Я о том, что можно играть в форум-театр на площади. Там просто там два момента. Момент технический в том, что зритель выходящий, который будет попробовать что-то изменить, он не обладает таким сильным голосом, как актеры. И он потеряется в рамках этой площади, и никто, возможно, не поймет, чего он хотел добиться от других актеров. А второй момент – это в том, сообщили зрителю заранее, что это игра актерская, или мы его пытаемся обмануть. Сначала мы его, ну, типа розыгрыша такого, сначала мы его заводим в какую-то ситуацию, он думает, что все это происходит на самом деле, а потом мы ему говорим: «Опачки, это был форум-театр. А теперь давайте мы будем думать, как исправить эту ситуацию». Так вот, второй вариант, мне кажется, немножко неработоспособным, потому что кто-то обидится, кто-то вообще уйдет, кто-то скажет: «Зачем мне это надо? Вы пытаетесь как будто бы за мой счет там свои какие-то проблемы решить». И да, таки мы их будем решать за его счет. И в конечном итоге гораздо меньше зрителей что-то осознают. Когда мы соберем зрителей в помещении и сосредоточим их на том, что в них должно что-то поменяться внутри. На площади невозможно ничего. На площади зрителей можно куда-то отправить, заставить действовать, а поменять их на площади невозможно.
Ваш коллектив, несмотря на то, что вы рассказываете о том, что движетесь в такое свободное плавание, относительно свободное плавание, все равно он существует и живет при национальном...
Нет.
Нет, уже не живете?
Нет, уже год я уволился оттуда. Сейчас время вообще проектной работы. Держать коллектив... Я даже не стараюсь держать коллектив вот все время там в узде, так скажем, чтобы они все всегда приходили, все всегда все делали. Злюсь, конечно, когда там вот прямо там перед спектаклем что-то не готовое, но я в конечном итоге понимаю, что мы работаем проектно. У нас вот есть Дон Кихот, и мы под него все собрались, кто мог, и все, что могли, все сделали. После Дон Кихота я не знаю, да, зачем мы будем заниматься, потому что у нас, ну да, до осени у нас никаких дел нету. Скорее всего, будем, те, кто хотят, будут приходить, там на ходулях ходить, может быть, жонглированию буду учить людей, статуями будем опять же работать. Но статуи – это проект, мы пытаемся этим заработать деньги на будущее, там, на развитие какое-то. Держать людей просто ради того, что их надо держать, а... Ну, если ты работаешь в системе образования, тут там численный, там, списочный состав, все эти вещи, которые, как мне кажется, должны отмереть рано или поздно. То есть, возможно, это где-то уместно в детских коллективах, куда родители за ручку приводят, сажают ребенка, и ребенок еще сам не знает, надо ему это или не надо. Там это уместно. А во взрослых коллективах, мне кажется, сейчас только проектная работа. Много хороших примеров, там, не знаю, там спектакль «Иллюзии» поставлен проектно, там весь проект «Хомокосмос», это все проектные вещи, там нет репертуарности никакой, просто собрались люди, поставили, и отлично все работает. Я много сил потратил на написание программы, я же победитель там республиканского конкурса, первое место занял с программой экспериментального театра. Действительно, много предложений вносил для того, чтобы театр, который существует в этих образовательных учреждениях, выходил на некий современный уровень. Потому что программы, которые написаны, они же написаны в 80-х годах. Они написаны по старой схеме, и коллективы вынуждены по ним работать, потому что им надо работать по программам, а новых нет. На Европу я смотрю, какие к нам коллективы на театральный куфор приезжают, любительские из Европы. Там видно, что это люди, заточенные вот под один какой-то проект, вложившиеся всеми силами в то, что они сюда привезли. Мне даже кто-то рассказывал из другого фестиваля, я не знаю, может, я совсем куда-то уплываю, меня эта тема просто очень беспокоит. Есть такие фестивали, арт-вокации, студенческие фестивали. И вот мне одна из женщин-организаторов рассказывала, что в каком-то году гран-при там получает или какой-то приз в номинации получает какой-то суперский коллектив с танцами вообще вот тут такого уровня неземного. И на следующий год министерство захотело пригласить этот же коллектив на какое-то там свое мероприятие. Начали искать, а его нету. Все, они собрались для того, чтобы сделать что-то, сделали, заняли место и разошлись. А сейчас только так. Мне кажется, только так и надо работать.
То есть сейчас у нас время проектов, проектной работы?
Да, да, да.
Но в то же время многие коллективы, наоборот, идут под государственные институции, я имею в виду альтернативные коллективы, и они там выступают, они привязываются к определенным учреждениям культуры.
Ну, если им так комфортнее, то, может быть, у нас, видимо, проблема в том, что у нас нет частного меценатства, нету вот этого института, который бы выделял деньги, общественные фонды какие-то, которые могли бы спонсировать, и поэтому, да, многие, ну да, кто-то идет назад к государству, а кто-то не идет. Опять же, вот тот самый «Хомокосмос» – отличный проект. Вот что «Бог щекотки», что «Камера кудила мне мати». Я не скажу, что это супер-супер уровень такой европейский, но твердая такая, хорошая работа.
Но опять-таки, постановки показываются на площадке Национального центра современных искусств.
На договорной основе. Я тоже там свои спектакли мы показываем на общих основаниях. Мы когда-то в театре эстрады играли. Тоже это абсолютно бизнес-отношения. Никто нам не делал никогда скидок за счет того, что мы вот государственная организация, поэтому там будет дешевле.
А сегодня таким коллективам, как ваш, хватает в Минске площадок для выступлений?
Их перебор даже. Мне с периодичностью раз в месяц пишут какое-нибудь пространство с предложением что-нибудь у них замутить. Ну, видимо, потому что мало чего происходит, и все-таки надо там это все пространство окупать. Мне кажется, с этим сейчас проблем вообще никаких нету. Опять же, возвращаясь к тому же «Хомокосмосу», они же камеру сейчас на крыше ставят, где-то договорились. То есть, мне кажется, сейчас никакой нет проблемы. Можно пойти в пространство футбольное поле размером, площадка, и там дали делать все, что угодно. Вот хоть ты там бетонные сваи пили. Мне кажется, сейчас вообще нет никакой проблемы с тем, чтобы найти помещение. Его даже бесплатно можно найти. Главное иметь какое-то количество хороших людей в связях.
Завершающий вопрос. Не так много времени остается для нашей сегодняшней программы. Над чем сейчас работает экс-театр Ай? Куда он идет?
Ну, мы двигаемся к Шлюбу. Мы попробуем
заняться... К Шлюбу в закрытом помещении.
К Шлюбу, да. Не знаю, как он будет выглядеть. Возможно, он будет и закрытый, и открытый. Возможно, мы будем зрителя водить за собой по разным кабинетам. Много планов. Для нас новшество в том, что мы попробуем Шлюб через краудфандинговую платформу освоить, так скажем. То есть на нас вышла одна из платформ, и мы попробуем вместе с ними насобирать денег вот таким общественным порядком. Я вообще никогда не пробовал искать деньги под спектакль, это всегда были какие-то мои личные изыскания или то, что мы заработали там с ребятами в течение года. А сейчас решили, ну, раз все этим занимаются, давайте и мы попробуем. Вот, посмотрим, что получится. Да, это будет спектакль «Шлюб», да, скорее всего, в помещении и, возможно, в Национальном центре современных искусств. И пока еще совершенно непонятно, как это будет выглядеть. То есть мысли были от читки спектакля. Ну, такая скорее издевка над читкой, потому что читкой обычно делают новые какие-то вещи, а тут уже там уже пьесе там, под 80 лет уже. Ну, может быть так. Может быть, это будет вообще какой-то безумный интерактив, в котором практически не будет актеров. Мы же заявляли свой спектакль на площади как первый в мире спектакль без актеров. Игра, конечно, но так попробовали сделать. Это, может быть, так получится. Помимо этого, мы обязательно покажем спектакль последний. В этом году столетие Октябрьской революции, и грех было бы обминуть эту дату. Скорее всего, это будет, ну, традиционно конец октября, начало ноября. Вот, возможно, прямо в дату, может быть, попадем там в 7 ноября. Обязательно будет набор в театр такой вот... Набор. То есть до этого я 2 года набирал только группы форм-театра. Сейчас уже созрел для того, чтобы в новых условиях я понял, как нужно, более-менее понял, как нужно работать с людьми вот в этом проектном режиме. И, скорее всего, я буду делать проектный набор, учить людей тому, как вот заниматься всем этим аевским безумием.
А то, что касается литературной основы и источников, возможно, еще что-то вот носите в голове, что хочется поставить, к чему хочется обратиться?
Мне давно хотелось бы поставить что-то из Лема. Возможно, «Возвращение со звезд». Скорее всего, потому что я уже пытался кусочек ставить в Академии искусств, когда учился. Мне безумно нравится фантастика. Мне бы вообще что-нибудь фантастическое хотелось бы поставить. Ну, я сейчас перечитал тетралогию Дэна Симмонса «Гиперион». Вот мне ее безумно сейчас хочется поставить. Там 400 книги по 1000 страниц, около 40 персонажей, и это поставить нереально, но, возможно, у нас просто часто какие-то вещи ставятся даже не то, что по мотивам, а по атмосфере того, что кем-то прочитано, даже, может быть, не мной. Шлюп, кстати, настаивал ставить не я, а один из актеров театра, и он сейчас от нас уже как бы ушел, он таким остается советником, координатором нашим. Вот, ну, почти 10 лет в театре пробыл. Ну вот, ушел, и идея осталась. Мы теперь с ней мучаемся.
Идеи есть, новые проекты будут.
Обязательно.
То есть X-приставка, она никак не подведет к тому, что театр Ай уходит в небытие.
Да-да-да, мы не театр смерти. Мы не умирающий театр, мы...
И не бывший театр.
И не бывший театр. Если бы мы написали там «Театр XI», тогда возможно. То есть можно было прочитать, что это обломок несколько там, корабля какой-то еще плавает, барахтается. Мы вышли за пределы театра, так скажем. Очень пафосно говорю.
Завершаецца маладзёжная праграма. Нагадаю, сёння ў госці да нас завітаў стваральнік і кіраўнік экс-тэатра Ай Дмітрый Масцяніца.